Корней Иванович Чуковский из книги «Серебряный герб», глава 1, телефон. Зуев высыпал из ранца полдюжины мелких иконок, медных, жестяных, деревянных, бумажных, разложил их перед собой на парте и стал деловито целовать их подряд, боясь пропустить хоть одну, как бы она ни обиделась и не сделала ему какой-нибудь гадости. Зуев молился недаром. Через 3 или 4 минуты в нашем классе начнется диктовка. Страшная диктовка, которую мы ждали 11 дней. 11 дней назад к нам, стуча высокими каблучками, вошел наш директор, бургмейстер, Шестиглазый, как звали мы его, и, словно читая стихи, сообщил нам своим певучим, торжественным голосом, что господин попечитель учебного округа его сиятельства граф Николай Фердинандович фон Люстих на днях осчастливит наш класс посещением и, быть может, пожелает присутствовать на русском уроке во время диктовки. Теперь этот день наступил. Мне особенно жалко Тимошу Макарова, моего лучшего друга, сидящего сзади, наискосок от меня. У него недавно был тиф, и он сильно отстал от класса. Его лопоухое, рыжее от веснушек лицо выражает смертельный испуг. «Тимоша, погоди, я придумал!» В одну секунду я вытаскиваю у себя из-за пазухи веревочный хвост от бумажного змея, привязываю к своему башмаку, а другой конец сую Тимоше. «Привяжи к ноге, да покрепче!» И, покуда он возится с узлами хвоста, говорю: «Дерну раз, запятая, 2 восклицательный, 3 вопросительный, 4 двоеточие. Понял?» Тимоша весело кивает головой и пыжится сказать мне какое-то слово, но он заика, и изо рта у него вылетают только 2-3 буквы и брызги слюны. Рядом с ним сидит Муня Блохин, маленький, кучерявый и быстрый. Он тотчас ныряет под парту, расширит телефонную сеть. Не может же он допустить, чтобы таким замечательным изобретением пользовался всего один человек. Нет, за спиной у Тимоши сидит второгодник Бугай. Нужно провести телефоны к нему. Блохин достает из кармана бечевку и протягивает ее от Тимоши к Бугаю. Тот быстро прикрепляет ее к своей правой ноге. Рядом с Бугаем Козельский, последний ученик в нашем классе, Зюзя Козельский, плакса, попрошайка и трус. Нужно провести телефоны к нему, не то он заскулит и захнычет и выдаст нас всех с головой. За Зюзей Козельским на Камчатке у самой стены сидят знаменитые на всю гимназию губошлепы и лодыри, пучеглазые братья Бубенчиковы. У них кулаки как гири, нужно протянуть телефонные нити и к ним. «Не забудьте же», — повторяет Блохин, — «раз, запятая, 2, восклицательный, 3, вопросительный, 4, двоеточие». Поняли? А Зуев хоть и крестится, хоть и бормочет молитвы, но краем глаза все время поглядывает на меня и на Муню. И вдруг сгребает, как лопатой, всех своих святителей в ранец, срывает у себя с шеи шнурок и, опустившись на колени под партой, хозяйственно привязывает его к моему башмаку. В нашем классе я считался чемпионом диктовки. Не знаю отчего, но чуть не с 7-летнего возраста я писал без единой ошибки самые дремучие фразы. В запятых не ошибался никогда. По другим предметам я бывал зачастую слаб, но по русскому языку у меня была сплошная пятерка, хотя и случалось, что тут же по соседству с пятеркой мне ставили в тетрадку единицу за кляксы. Писать без клякс я тогда не умел. И все мои пальцы после каждой диктовки обычно были измазаны чернилами так, словно я нарочно совал их в чернильницу. Ну вот, распахнулась дверь. В класс вошел не бургмейстер, не сиятельный Люстих, которым нас пугали 11 дней, а какой-то дубоватый незнакомец с неподвижным топорным лицом и немедленно начал диктовать нам диктовку. Пришлось поработать моей правой ноге. Все время, пока длилась диктовка, я дергал и дергал и дергал ногою так, что у меня даже в глазах потемнело. Диктовка была такая. Я запомнил ее от слова до слова. В тот день когда доблестный Игорь ведущий войска из лесов и болот, увидел, что в поле, где стояли враги, поднялось зловещее облако пыли, Он сказал, как сладко умереть за отчизну, Наши парты дрожали, как в судороге. Я без устали передавал свои сигналы Зуеву и Тимоше и Муне. Тимоша передавал их Бугаю, Муня Козельскому и братьям Бабенчиковым. По окончании диктовки дубоватый незнакомец с неподвижным топорным лицом взял наши тетради и унес неизвестно куда. Это был, как потом оказалось, важный чиновник из канцелярии попечителя Люстиха. И благодарила же меня вся спасенная мною шестерка. Зюзя Козельский обещал мне одного из своих голубей. Братья Бубенчиковы полную фуражку изюму, так как у их отца на Екатерининской улице была лучшая в городе лавка, где продавались финики, фиги, кокосовые орехи, халва. Через неделю в класс деревянной походкой снова вошел незнакомец в сопровождении нашего наставника Флерова и заявил, что по приказу господина попечителя учебного округа, его сиятельства графа фон Люстиха, комиссия по проверке успехов учащихся рассмотрела тетради с написанной нами диктовкой и отметила одну странную вещь. Незнакомец порылся в тетрадях. Вот хотя бы Зуев Григорий и Козельский Иосиф. Нельзя ли пригласить их к доске? Зуев и Козельский с удовольствием подбежали к доске и скромно приосанились, ожидая похвал. Незнакомец глянул на них и вдруг, к удивлению класса, улыбнулся совсем как живой человек. И, повернувшись к доске, написал на ней мелом такое. В тот день, когда, доблестный Игорь, ведущий, войска из лесов и болот, увидел, что в поле, где, стояли, враги, поднялось, зловещее облако пыли, Вот как написал свою диктовку ученик третьего класса Козельский Иосиф. За такую диктовку единица, конечно, слишком большая отметка. Мы ставим Козельскому 0. Равно как и Григорию Зуеву. Все захохотали, кто-то свистнул. Незнакомец постучал деревянным своим пальцем по кафедре и проговорил уже без всякой улыбки. Но есть среди вас такие, что даже 0 недостойны. Это Максим и Александр Бабенчиковы. Бабенчиков Александр написал диктовку так. В тот день, когда доблестный Игорь веду, щей вой, ска из левопросительный, сов і бо запитая, ло уві запитая, дел, что в полі, где сто запитая, ялі вра восклицательный, ги поднялось зловещее об запитая, лако пы вопросительный, ли он сказал, как слад запитая, ко умереть двоеточие за от запитая чизну. Беда произошла от того, что почерк был у меня очень медленный, детский, а у товарищей быстрый. Да и проклятые кляксы сильно тормозили меня. Когда я с трудом выводил третье или четвертое слово, мои товарищи уже писали седьмое, девятое. Слепо понадеявшись на мой телефон, товарищи, сидевшие далеко позади, уже не шевелили мозгами и по сигналу готовы были ставить запятые внутри каждого слова, даже разрезая его пополам, чего сроду не делал самый отпетый дурак с тех пор, как на свете существует диктовка. После этого дня я долго не мог ни кашлянуть, ни засмеяться, ни вздохнуть, ни чихнуть. Так болели у меня ребра от той благодарности, которую выразили мне мои сверстники, главным образом братья Бабенчиковы. Напрасно я доказывал им, что ни одно великое изобретение не бывает на первых порах совершенным. Они были глухи к моим слезам и протестам. Вернулся я в гимназию лишь на четвертые сутки. Молва о телефоне гудела и в коридоре, и в классах. Но шестиглазый предпочел притвориться, будто ничего не слыхал. Иначе ему пришлось бы воздать по заслугам и Гришке Зуеву, и братьям Бабенчиковым, которые по особым причинам пользовались его благосклонностью. Вскоре начались у нас экзамены, я совсем забыл о телефоне. Для сайта myaudiolib.ru читала Надежда Прокма.